говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Микрофон Елена Рыковцева. Я представляю вам наших гостей. С нами Семен Новопроцкий. Семен, здравствуйте.
Добрый вечер.
Заместитель главного редактора портала «Банки.ру». И с нами Борис Минаев. Здравствуйте, Борис, писатель.
Здравствуйте.
Писатель года по версии журнала
GQ.
Да. Ну что так мрачно, Борис? Мы вас должны были поздравить хором.
Спасибо.
Поздравляем. Гордимся, что вы с нами. И обсуждаем мы сегодня. Мы продолжаем обсуждать результаты выборов в Государственную Думу. Уже мы не спрашиваем вас, уважаемые слушатели, за кого вы голосовали, потому что вчера нам это рассказывали. А сегодня мы спрашиваем вас, как вам эти результаты в Государственную Думу. Мы спрашивали сегодня москвичей, довольны ли они этим итогом. 8-800-222-12, телефон прямого эфира, по которому мы ждем вашего анализа, почему так получилось и как вы к этому относитесь. Мы ждем также на связи из Германии Михаила Нодельмана, это скрипач, который призвал своих сторонников, тех, кто живет в Германии, призвал пойти голосовать за... Вообще, пойти голосовать. Вот тут еще такая история, что он просто призвал пойти голосовать, он сам расскажет, за кого и как. Пожалуйста, Борис, вы были среди тех, кто тоже считал, что надо пойти и проголосовать.
Да.
Рассказывайте.
Рассказывать про что?
Рассказывайте про то, почему вам пришла в голову такая замечательная мысль, которую не каждый одобрил из ваших
вы
друзей,
знаете,
наверное.
Вы знаете, но таким сложным путем я пришел... Долгий будет рассказ. Ну, во-первых, я все время читал в социальных сетях, ну и в разговорах встречал историю про то, что, ну нет, пускай вот они сами, в этом нельзя участвовать, это там, значит, это все игры, значит, нельзя. Вообще, вот даже если вы идете на выборы, вы вообще становитесь прям вот соучастником режима, чуть ли не преступником. Вот вы прям будете отвечать за все его там, так сказать. Ну, это вот такого рода риторика.
Садитесь, значит, играть с шулерами и так
да,
далее.
Да, да. Значит, меня это все раздражало, я не мог понять, чем. Вот, то есть я мог понять, чем, но я не вступал в эту дискуссию. Раздражало меня тем, что, в принципе, вот ничего не делать, на мой взгляд, вообще не позиция. И тогда, если мы принимаем эту логику, то мы должны... Вот есть величайшее высказывание Виталия Портникова, украинского журналиста. Если вы покупаете трамвай билет, вы помогаете режиму Путина.
Значит... И вы тоже так считаете?
Нет, я так... Не просто не считаю. Для меня вот, ну, как бы он довел до абсурда, но в принципе, вот вы ставите спектакль, вы помогаете.
Вы просто говорите
книгу,
слово
вот
величайшее в очень больших кавычках.
Да, да,
ну
очень,
так вы бы показали.
Да,
мало ли что. Портников, он такой, знаете, гуру, что да, когда вы говорите величайшее, никто и не удивится.
Ну, оно просто до абсурда доведено. Ну, как бы это вот. То есть вы там учите детей, вы помогаете, значит, опять вы, значит, становитесь соучастником. Вы пишете книгу. Вот я пишу книги, значит, и издаю их. Ну и так далее, и так далее. То есть любая работа, любая жизнь, любая профессиональная деятельность, ну вообще все вот любое, значит, вот на мой взгляд, это все идеи из одного ряда. Но я об этом молчал, ничего не говорил. Ну, в конце концов, кто я такой? Я не политик, не политолог вообще, так сказать. Но, тем не менее, в моей жизни был такой эпизод. Я автор биографии Бориса Николаевича Ельцина в серии «Жизел». Я в свое время очень много занимался историческими источниками. В частности, ну, читал всякие вещи про первый съезд. И однажды я встретил в Фейсбуке вот такую историю про то, что... Ну, что мы сравним? На первом съезде страна была охвачена идеей демократии. Горбачев был демократ. Вообще такие выборы были честные, конкурентные. И я стал вспоминать, как это было на самом деле. И вот мой первое высказывание тем было про то, что абсолютно это были советские выборы. Советская власть, никто ни во что не верил, и потом выяснилось, что действительно Сахаров был за участие в выборах, Новодворская была против участия в выборах, ну и так далее. И прошло буквально какая-то горстка людей, которые, ну, просто своими речами, своим поведением на съезде сумели изменить вообще ситуацию в стране, грубо говоря, там, отменить советскую власть. Но никто этого не планировал, никто этого результата не планировал, ни Горбачев, ни кто-либо другой. Это были абсолютно тоже достаточно управляемые выборы. Вот я об этом написал и так втянулся в эту дискуссию. Ну, так, слово за слово.
Ну, короче говоря, вы...
Я считал, что если бы несколько человек... Да. Я не рассчитывал, естественно, ни на какую победу яблока, ни на какую там что. Но если бы несколько представителей, скажем так, интеллигенции прошло бы в Думу, а там такие люди были, режиссер Сакуров. Вот я читал, что Войнович там чуть ли не выдвигался.
Но он вступился.
Он писал. Ну хорошо, там
защиту, Сакуров, поддержку.
Рыжков, Гудков, ну, Шлосберг, ну, несколько человек. Их присутствие в Думе абсолютно изменило бы там картину. И это были бы новые лидеры общественного мнения. Опираясь на статус депутата, они могли бы, в общем, многое сказать и многое сделать. Вот. И в дальнейшем, как бы был, они бы стали как бы лидерами какого-то нового общественного движения. Но этого не случилось.
Хорошо. Мы перед тем, как передать слово Семену Новопроцкому, я предлагаю опрос послушать на улицах Москвы, что, как отвечали они на вопрос, люди наши, прохожие. Как им эти результаты выборов?
Довольны ли вы итогами выборов в Государственную Думу?
Я вообще не в курсе, что происходило. Я даже впервые слышу о том, что выборы происходили. Даже не знал об этом. Впервые слышу такую информацию.
Да, я голосовала за «Единую Россию» и очень довольна.
Пришло голосовать, так я понял, чуть-чуть побольше 30%. Остальные 60% проголосовали ногами. Так что доволен? Нет, наверное, недоволен. Скорее всего, должно было быть... Как минимум, наверное, 90-95% идти на голосование. Тогда это будет мнение страны. А так это мнение отдельных личностей.
Я думаю, что если бы побольше бы оппозиционных партий прошло бы, или хотя бы те, которые есть там, но хотя бы больше мест взяли бы, то это было бы лучше.
Честно говоря, нет.
Почему недовольны?
Ну, потому что всегда один и тот же результат. Должна быть какая-то сменяемость власти. Ну, должны приходить новые люди, предлагать новые решения. Мы имеем все то же самое, что имели в прошлый раз и в прошлый раз, ну, после него. Поэтому я недоволен.
Ну, честно говоря, нет.
Почему недоволен?
Ну, потому что, понимаете, в чем дело? Вот все все говорят, это вот моя точка, личное зрение. Все обещают, а ничего не делают. И люди практически перестали ходить, извините меня, голосовать. Я сама за 15 лет один раз вчера пошла. Просто пристыдил сын. Я пошла, проголосовала за Родину. Хотя партия была тоже там хорошая. Я не знаю, куда она делась, пенсионеров. Я бы за них с удовольствием бы проголосовала. А вот за Единую Россию я раньше так верила, а теперь нет.
Довольны?
Почему довольны?
Они есть. Разве можно что-то поменять?
Выборами доволен, да. Прошли вроде успешно. Кандидатов было достаточно. И каждый из них представлял... Ну, выдвигал свои версии. И вот мои родители выбрали, ну, прослушали всех, выбрали кого-то из, по-моему, из «Единой России».
Очень низкая явка. Всего пришло там 30%. То есть ровно в два раза меньше, чем прошлые выборы. При низкой явке результаты могут быть любые. Апатия.
Ну, так если страна изъявила такое желание, что теперь сделаешь? Я абсолютно не думаю, что была какая-то фальсификация. Просто такой реальный расклад в обществе, политически. В этом нет ничего такого.
Ну, в связи с тем, что просто миллионы зафиксированных нарушений на видео, то нет.
К сожалению, недовольна.
Почему недовольна?
Ну, потому что в итоговом составе нет ни одной либеральной партии. Вот. Я лично голосовала за «Яблоко». Они не прошли, хотя довольно крупная партия. И меня не устраивает, что «Единая Россия» составляет большинство голосов в парламенте. То есть они могут любой закон в Конституции принять теперь самостоятельно, без участия других партий.
Ну вот это московский опрос. Семен, пожалуйста, теперь с учетом всего, что вы услышали, ваше мнение до выборов и после. Нужно было идти, не нужно было, что получили на выходе?
До выборов я был абсолютно убежден, что в них не надо участвовать даже либеральным партиям, и тем более не надо голосовать. После выборов я только укрепился в этом убеждении. По разным причинам. Первая причина, главное, что сейчас говорят люди, которые говорят, что власть не выиграла, главный довод, это то, что низкая явка. Впервые, да, уже появилось выражение «Госдума меньшинства». Впервые вообще в российской постсоветской истории меньше половины людей проголосовало на думских выборах. Если бы явка в Москве была не 35%, как по официальным данным, а, скажем, 10%, это была бы еще большая, скажем так, оплеуха власти. Но это вопрос жеста. Кстати говоря, совершенно не согласен с точки зрения, что люди, которые не идут на выборы, они ничего не делают, а люди, которые идут на выборы, они что-то делают. Мне кажется, что публично не пойти на выборы, объяснить этот выбор, это вполне себе действие. Но главный вопрос любых выборов – это вопрос о власти. Да? Мы занимаемся на выборах давно уже имитацией оргазма. Да? То есть понятно, что в России выборы думские точно совершенно изначально не были инструментом смены власти. Чем эта ситуация отличается принципиально от той, которая была, скажем, на Первом съезде Советов в Советском Союзе? Я не говорю про то, что, конечно, Горбачев сильно отличается от Путина. Безусловно, сильно отличается. Но дело даже в том, что этот съезд транслировали, люди его смотрели. Вы сейчас посмотрите рейтинг трансляции заседания Государственной Думы. Кто вообще это будет слушать? Государственная Дума не существует в сознании людей как орган, где произносятся какие-то речи. 99% россиян не знает 95% депутатов Госдумы вообще, кто эти люди. Дума сейчас – это не орган власти. Еще можно дискутировать по поводу того, что есть ли смысл как-то действовать и участвовать в президентских выборах, потому что вопрос о власти в России решается на президентских выборах. Дума не орган власти. Да. И в чем хороший результат этих выборов? Мы получили парламент людей, которые при первой же возможности предадут президента, если понадобится.
Предадут?
Безусловно. Если любой начальник другой, если происходит, поскольку все равно вопрос о власти, скорее всего, будет решаться в России кулуарно. Если малейшее телодвижение будет, этот парламент предаст президента в любую секунду. В нем нет приличных людей, что замечать, практически не будет приличных людей, что замечательно тоже, потому что, честно говоря, приличным людям сейчас быть в парламенте, на мой взгляд, это мараться. Вот. И кроме того, ситуация сейчас такова, что этот парламент еще в большей степени отличается от того, что реально происходит в стране. То есть это парламент стабильности, при том, что страна очевидно находится в экономическом кризисе. Президент России сам публично говорит, когда приезжает в штаб «Единой России», я поздравляю, значит, люди, несмотря на трудности проголосовали. Он не говорит, что благодаря выдающимся достижениям, да, вот, и ситуация такова, что если будет продолжаться нынешняя политика, а нынешний парламент не способен, скорее всего, ей помешать, то либо власть исполнительная, которая и является, в отличие от Думы, реальной властью в стране, либо она будет менять курс сама, либо менять курс есть шанс, что заставит объективная экономическая реальность.
Угу. Хорошо, мы вот обсудим то, что вы сказали, но сначала послушаем Михаила Надельмана. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень как приятно вас слышать.
Слышно?
Сейчас. Слышно очень хорошо. Надеюсь, что мы сейчас вас увидим на экранах на наших. Видим.
Да.
Отлично.
Да. Привет вам из Ружского бассейна, из его самого центрального места, из города Гельзенкирхен.
Здорово.
Вот это шахтерский регион.
Ага.
Но, тем не менее, все равно здесь живут творческие люди. Вот здесь...
Мы их уже видим, они заглядывают к нам в окошечко.
Да, да.
Здорово.
Да.
Миш, ну вот давайте разговаривать, давайте. С чего мы начнем? С того, что вы обычный гражданин, обычный немецкий музыкант с российским паспортом, который призвал своих друзей, коллег, всех, кто так
просто
же, как и вы, имеет российские паспорта, пойти и проголосовать. Чем вы руководствовались?
Ой, чем я руководствовался? Ну, во-первых, надо сказать, что это решение далось мне не так-то уж просто, да? Недели две до выборов я был уверен, что я не пойду. Скажем, для меня очень убедительный довод был, ну, помимо, конечно, всех очевидных совершенно доводов, да, то, что это легитимизация выборов, которых на самом деле нет, то, что наш голос ничего не меняет. Существует еще все-таки в этих выборах новый совершенно аспект, потому что мы каждый раз проходим некую новую развилку, некую новую точку, да, так и не можем достигнуть, правда, дна. Вот. Но вот после Крыма мы живем абсолютно в новой, совершенно другой реальности. Да? И поскольку на территории, с международной точки зрения, оккупированной территории проходят российские выборы, они не только для международного сообщества, но и для меня, для моей, скажем так, совести, они были для меня довольно сомнительным делом. И был очень по этому поводу хорошо сформулированный пост Каспарова, и я был уверен, что я на выборы не пойду. Но потом, по прошествии нескольких дней, да, размышлять на эту тему, я все-таки понял, что даже если есть в этом некий парадокс, да, потому что я, безусловно, поддерживаю в этом конфликте, я поддерживаю, безусловно, сторону закона. Да, я не могу сказать, что не будем просто в сторону закона. Здесь существует все-таки небольшая натяжка. Да? Пусть выборы будут нелегитимными, но это не значит, что мое участие в этих выборах делает меня тоже соучастником, так скажем, вот этого незаконного действия. Вот. Поэтому, решив для себя вот эту нравственную, прежде всего, дилемму, я, несмотря на то, что я был уверен, что этот голос, мой голос, голос моей семьи, моих знакомых, мало что может изменить. А все равно как бы существует такое выражение, такая мысль, да, в той ситуации, когда ты не знаешь, делать или не делать, все-таки делай. Не хотелось бы. Я сегодня, прошу прощения, я сегодня с тремя детьми исполняю роли папы.
У нас-то проблема, что мы не видим еще двоих, потому что один...
Давайте
показать, всех уже нам, конечно.
Показать, да. Вот
они, избиратели.
Вот они, избиратели, конечно. Мы ради кого все это обсуждаем? Мы же будущее обсуждаем. Да, привет, конечно. Ребят. Да.
Я понял для себя, я даже вот написал такой очень короткий пост, если можно, я его просто зачитаю. Это было в субботу я его опубликовал. Я знаю, что мой голос ничего не изменит. Они все украдут, все перетасуют. Это не пугает меня. Это давно не имеет значения. Я не уважаю их. Я не уважаю и не признаю их государство. В условиях, когда выборы не существуют, существует только мой личный выбор, мой собственный голос. Остальное фикция. Я уважаю свое право выбора. Я пойду. Вот, и написав этот пост, я почувствовал, что на него идет реакция, да, что люди не, что этот вопрос не столь очевиден. И для многих он был как бы на грани, да. И я рад, что это все-таки состоялось. В итоге у меня вчера был сложный день, потому что у меня были ученики, потом, да, у музыкантов не бывает выходных, были ученики, потом у меня была генеральная репетиция и в 4 часа дня концерт, поэтому мне нужно было ехать к открытию. К открытию участков, голосование в Германии же проходит немножко не так, как это бы проходило, скажем, в моем родном городе Петербурге или в Москве, да, где-то 10 минут, и ты дошел до своего участка. Мне все-таки нужно было проехать 130 километров.
О, боже мой, вот это да.
И накануне я написал еще один пост о том, что вот в моей машине, у меня теперь семейная машина с тремя детьми, да, то есть в моей машине было еще 6 свободных мест. Вот, и люди откликнулись, была чудесная совершенно компания. Вы знаете, у меня было ощущение, что вот как ощущение из моего детства, да, я вырос под музыку Высоцкого. И вот это единение лириков и физиков, да, вот это было, у нас машина была сплошь физики. Ну, за исключением меня, лирика. Вот. Один Саша приехал из Голландии, с границы с Голландией. Двое других тоже из нашего региона. Да. Вот. И мы вместе совершили этот чудесный вояж, прекрасно пообщались, поговорили, нашли друг друга онлайн, то есть офлайн, да, да. Вот.
Миш, подождите, хорошо, это мы за вас страшно рады, ну и просто даже завидуем, но вы за кого? Вот итог-то какой? Вот вы отдали свои голоса за...
Да. Ну, я шел безо всякой иллюзии, да, я отдал за яблоко и по одному, и по другому списку. Mm-hmm. Это тоже был важный аспект. Кстати, могу вот рассказать очень интересно. Да? Нас же всех приписали, живущих за границей, поделили на участки. В Бонне, где я голосовал, было 6 участков. Поделили по алфавитному принципу. Мне досталась, естественно, буква Н. Вот. И в этом тоже, кстати, я увидел очень интересное сближение. Очень интересное. Вы видите, да, мою футболку?
Да.
Да, для меня это голосование, оно было и в том числе и мемориальным голосованием. Несмотря на то, что я не голосовал за Парнас, но Парнас после смерти Бориса все-таки другая партия, несколько, да, не будем сейчас обсуждать персоналии, хотя у меня есть замечательные друзья там, да, я очень уважаю и профессора Зубова, и авиаэксперта Лукашевича, прекрасные люди. Желаю всячески им удачи в дальнейшем и каких-то побед, надеюсь. Вот. Но, тем не менее, позиция «Яблока» мне была ближе, в том числе, прежде всего, и по вопросу Крыма.
Понятно. Спасибо, Миш. Вы оставайтесь с нами на связи. Коллеги, ну, вообще-то мы пытаемся получить результаты с участков заграничных. Ничего пока у нас из этого не получается. Обзвонили все, что можно было обзвонить. Пока что показывает Брюссель второе место «Яблоку» и показывает Израиль первое место «Яблоку». И вроде бы по результатам прошлых выборов нам известно, что, ну да, русская заграница все еще, хотя уже тут идут разговоры, что ВАТА начинает доминировать в русской Америке и в русской Германии. Да, 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 да. Но, тем не менее, все еще вот «Яблоко» не сдает позиции, хотя второе место, не первое. Вот вы чем это объясняете, Борис, что все-таки, ну, если бы, короче говоря, выборы происходили за границей, то тогда бы другой совсем был парламент.
Ну, российский. Как вам сказать, это вообще голосование в России, это же, ну, мы говорим там, народ, люди, абсолютно неправильная история. Она, кстати говоря, очень и среди вот тех, за кого мы голосовали в Москве, тоже они обращались вообще к народу и вообще к людям. А это совершенно разные люди, разного возраста, с разной работой, с каждой из этих категорий нужно отдельно. И также и здесь, вот, в принципе, Москва, в Москве тоже во многих округах, и «Яблоко» ведь тоже получило там вовсе не там не 2 там с чем-то процента, а 10, 11, 12
9,
и так далее.
Да, и в целом в сумме, да. 9, и по Санкт-Петербургу вот 9, и нам это тоже нужно вот, да, разобраться, как
вот
так.
И какой отрыв от страны. Та же самая ситуация и с этими все-таки, ну, не очень многочисленной диаспорой, которая пришла голосовать, но это образованные городские люди, в основном с достаточной степенью самосознания, не знаю уж какого они там возраста, но да, это часто очень интеллигенты или бывшие интеллигенты, как бы, вернее, люди интеллигентных профессий. Угу. Вот они так проголосовали.
Вот вас тоже, Семен, не удивляют такие результаты заграничного голосования? Вы тоже считаете, что где-то это все логично?
Ну, заграничным, конечно, не удивляют. Вот там совершенно другая публика. И более того, многие люди как раз уехали от той власти, против которой они голосовали, а «Яблоко» им казалось в том числе, может быть, той частью оппозиции, которая имеет больше всего шансов пройти. Да? Хотя, на самом деле, надо понимать, что вот, поскольку в России теперь называют либералами любого, кто против российской власти, но при этом не является ультраправым, скажем, да, «Яблоко» никогда не было либеральной партией. «Яблоко» – это партия, социал-демократическая партия, которая по некоторым своим экономическим идеям вообще в некоторые моменты даже была близка, к сожалению, к коммунистам. Вот. И партия, которая, конечно, своим... Ну, например, для меня вообще было бы немыслимо голосовать за «Яблоко», если бы даже ходил на выборы, потому что это партия, которая вела постоянно хороводы с Кремлем. Но я считаю, что оппозиционная партия не имеет права никаких отношений иметь с властью. Вот у меня довольно жесткая в этом смысле позиция. Я бы подумал еще, если бы они избрали Льва Шлосберга лидером партии, потому что Лев Шлосберг вообще, мне кажется, одним из немногих политиков, по крайней мере, пока в России, у которых такой доминирует очень странный для российской политики, совершенно немыслимый мотив, как человеческая совесть.
Да.
Вот. Если учесть, что совесть вообще теперь у нас берется в кавычки, высмеивается, и политический цинизм считается нормой, и что вообще политика – это только грязное дело, что там всегда есть интересы, нет никаких идеалов. Я в этом смысле человек, к сожалению, наверное, может быть, радикальный взгляд. Я считаю, что совесть в политике – это самое важное качество, а второе – профессионализм, а уже третье – способность договариваться, которая тоже очень важна, и способность к компромиссам, и все остальное. Вот, то есть в этом смысле понятно, что большинство людей, которые голосовали за границей, это люди, которые не просто, скажем так, более высокого интеллектуального уровня и, безусловно, городские люди. Это еще и люди, во многом уехавшие из той страны, в которой есть такая власть.
Угу. Миш, а вот все-таки мы вас спросим, если едва ли вы получили результаты по Бонну, по Германии, потому что вот мы не смогли их получить, но если окажется, что на первом месте все-таки «Единая Россия», а «Яблоко» на втором, что вы скажете о тех русских, которые живут в Германии, у вас у тебя такие результаты? Вот в Брюсселе так, например?
Нет, меня не удивляют эти результаты. Дело в том, что тут несколько аспектов. Во-первых, я не могу сказать, что соотношение 14:86 за пределами 1/6 части суши как-то сильно отличается. Здесь примерно то же самое. И кроме того, надо сказать, что среди так называемой интеллигентной публики существует определенная апатия, да, разочарование. А люди, которые, так скажем, более пенсионного возраста, да, их, как правило, при помощи тех же автобусов знаменитых, да, все это происходит и здесь, да.
Да,
консульство обзванивает пенсионеров, приглашает их в автобусы, кормит их там пирожками и чаем, да, дарит зефирки. Вот сегодня мне мама рассказывала, она ездила из Ганновера голосовать в Гамбург. И она вот, кстати, на одном из автобусов, да, и она раз, ей вот женщина хвасталась, как вот она получила коробку зефира за правильную галочку. Кстати, вот насчет разницы, скажем, Бонна и Гамбурга, да, у нас было 6 участков, и на всех 6 участках были и в той, и в другом типе голосования, да, и одномандатники, и федеральные списки, были обе нестыдные партии. А в Гамбурге только в одном из трех участков, там только три в среднем, и я думал, что маме повезло, был представитель Парнаса. Но когда она пришла на выборы, оказалось, что этого представителя Парнаса нету. И таким образом в Гамбурге не было ни по одному, ни по второму, ну, по одному, конечно, по партийному списку, конечно, можно было проголосовать, а вот по одномандатному голосовать было абсолютно неизвестно.
Подождите, Миш, это что, для них бюллетени отдельные, специально напечатали? То есть округ совпадает?
Приписали
в другом округе.
Приписали, да. Вот,
все, понятно.
Я сегодня голосовал в
Ленинградском
округе. Наш участок БОН-3, он имеет номер 8413, и он приписан к Ленинградской области. Мама моя голосовала сегодня в Гамбурге, и это было, по-моему, Тамбов.
Ну, понятно. В котором не было, соответственно, депутат-кандидатов от Яблока и от... Понятно. Очень интересно. Спасибо, Миша. Я представить не могла, что посольство тоже у него какой-то отчетный показатель по голосовавшим, по тем, кто и как должен проголосовать. Ольга из города Орел, здравствуйте. Наш народный корреспондент.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Ну, вчера, наверное, был грустный день у меня, хотя, в принципе, ничего неожиданного не было. Я хотела бы высказать мнение коротко, постараюсь, конечно, мыслей много. Я долго думала, но все-таки голосовать не пошла. И в итоге я поняла, что, наверное, я правильно поступила, потому что, это выборами назвать нельзя. И, наверное, может быть, оппозиции надо было с самого начала позиционировать, что это не выборы, потому что участие в них – это как вот участие в боях без правил. То есть, когда вам предлагают участвовать в боях, только вам нельзя ничего, а другому можно вас бить руками, ногами, и цепями, и всем прочим. Поэтому понятно, что это неравные условия, никаких выборов нет, потому что агитацию за другие партии, кроме вот трех, я не видела в своем городе. Вот. Ну и вообще, это просто издевательство над выборами. Когда лидеры оппозиции в течение там какого-то количества лет по телевидению, со всех вот газет, изо всех газет более-менее, которые вот массовые, обливают грязью, показывают там какой-то отвратительное порно, или там рассказывают, что они шпионы, которые хотят там разрушить Россию, или там можно про марсиан, которые хотят захватить Землю, и все бы это было правда. Но участие в них – это просто бесполезно.
По-другому можно на это посмотреть, по-другому, что вот они добились своей цели. Это, знаете, это как вот заложники у террористов. Вот они показали вам этот фильм, вы не пошли голосовать, потому что используют недостойные методы.
Нет,
они
не
говорят,
смотрела.
Что вы не... Что
я
вот...
Я его не смотрела, извините. Но основная масса людей, и самое страшное, что я предполагаю, это не самая страшная «Единая Россия». А судя по настроениям и вот этой истерии, власти действительно и более радикальные силы. Поэтому, а сейчас оппозиция, они просто показали власть, что они ничто. Хотя фальсификации, я уверена, были огромные, особенно Республики Северного Кавказа, сколько там человек проживает, да и деревушки всякие. Это я вот точно вам говорю, что в небольших городах и... в сельсоветах всяких, там фальсификации огромные. Сказать, какой там был процент, это сложно.
Спасибо большое. Спасибо, Ольга, спасибо вам за звонок. Ну, вот давайте обсудим эту мотивацию, что все равно обманут, поэтому мы не идем голосовать. С другой стороны, мы видели ситуации на участках в Москве, где очень жесткий контроль осуществлялся. Мы видели на участках в Питере, где жесткий контроль. Но где не хватало, действительно, вот Дмитрию Гудкову реально не хватало людей, которые пришли бы и поддержали лично его. И каких-то 5% не хватило голосов, чтобы стать первым. То есть все-таки есть ощущение, что если бы поднажать, если бы чуть-чуть, при всех, при всей в общем, в целом нечестные, ну, понятно, по каким причинам, в целом, это нельзя назвать равными выборами, но, тем не менее, шансы были. Как вы считаете, Борис?
Были шансы?
Были шансы у Гудкова, у того же. Он был.
Ну, у Гудков, по-моему, чуть ли не единственный кандидат от Яблока. Может, еще какие-то появятся, который все-таки, ну, как бы реально претендовал. У него соперник был бывший санитарный, главный санитарный врач страны Онищенко. Вот. И там я читал сегодня с утра, что разница там исчисляется, если вот в реальных цифрах, это примерно 7000 голосов. Ну, это сложный разговор, вот про явку и неявку. На самом деле, ну хорошо, вот была бы явка 60%, а может быть из этих 6, там, еще 30, часть бы... большая часть тоже проголосовала бы за Единую
Россию.
Ну да,
я тоже об этом говорю все
вот.
Время.
Мне кажется, дело в другом. Дело в том, что, ну вот мне, например, вот это вообще, вот эта мысль про выборы, так же, как, по-моему, и многим моим знакомым, которые тоже стали активно писать, говорить, что надо, там, ну, не то, что мы там агитировали, просто высказывали свою личную позицию, я просто еще раз подчеркиваю, не политик, не политолог, просто человек. Вот. Это все произошло за 2 недели до выборов. Ну, за 3, хорошо, там, за 3, за 2. Значит, это все, конечно, полная ерунда. Уже утром, когда я проснулся в день выборов, я понял, что все так и будет, конечно. Значит, выборные кампании так не делаются. Вот. Самое главное, что у тех, кто сейчас вот является там несистемной оппозицией, внепарламентской оппозицией, вот у этих людей, у всех, у них нет единства, нет какого-то общего понимания ситуации, им нечего сказать людям. Вот они хорошие люди, мне трудно бросать в их сторону камень. Там, они не спали ночами, они боролись как могли, их там преследовали там, сказать, и так далее. Но... политика – это немножко другое. Это такая системная работа. Это попытка договориться друг с другом, если уж вы как-то все-таки идете в оппозиции вот этой, вот этому курсу этой власти, этой точки зрения. Это, но самое главное – это обращение к людям. То есть личные какие-то, то есть они видели себя в этом процессе, но не видели людей. То есть, собственно говоря, люди так и не дождались не просто риторики, а вот конкретного обращения к ним. Но, с другой стороны, конечно, люди, вот, ну, как бы, грубо говоря, ну, вот я живу в Москве, меня москвичи, конечно, удивляют. Ну, потому что, понимаете, какое дело? Не могу об этом не сказать. Это тоже одна из линий горячего обсуждения в социальных сетях. Вот реконструкция Москвы, благоустройство. Ну, такие тонны всяких интимных жидкостей вылиты на эту плитку Собянин.
Да.
Ну, просто люди в истерике бьются. Собянин преступник. Он тратит народные деньги черти на что. Я, кстати, с точки зрения не поддерживаю.
Но это вы сейчас к чему? К выборам?
Это я к тому говорю, что, ну, хорошо, выберите людей, вот, которые... с депутатским мандатом придут к Собянину по 14 округам и будут отставить ваши интересы. Ведь это не только Facebook плачет по поводу этой плитки, этой ливневой
канализации.
Вся Москва.
Конечно. Ну,
значит,
то есть,
а где вы были? То есть абсолютно невозможность связать свои личные интересы, но и эта невозможность кандидатов от оппозиции реально нормально говорить с людьми. У них нет ресурсов, нет денег. Да. Ну, как бы нет, но и нету, я не знаю, чего.
Ну, то есть ваша мысль состоит в том, что, с одной стороны, надо было, все-таки нужно было идти, потому что, если вы хотите хоть каких-то порядочных видеть, вот надо пойти за них проголосовать.
Вообще
а с другой стороны, эта
меня.
Оппозиция не сыграла той роли, которую она должна сыграть. Кстати, насчет нет денег, были очень большие деньги, потраченные избирательную кампанию партии «Яблоко», 490 миллионов, это много. Так что деньги у них на эту кампанию были. Семен, вы хотели возразить по поводу их общей программы.
Вот, меня вообще поражает
как очень распространенный разговор, что оппозиция сейчас посыпает голову пеплом, вот мы не смогли разговаривать с людьми. Я извиняюсь, а Единая Россия, которая на прошлых думских выборах, не на этих, вообще не участвовала в дебатах. На этих выборах Единая Россия заполнилась двумя разговорами с людьми. Это постоянными гэгами Дмитрия Анатольевича Медведева. То, значит, учителя должны идти на подработку, то денег нет, вы держитесь. Нет, конечно, замечательные лозунги. Но эти лозунги, мне кажется, конечно, это может быть замечательный диалог с народом. Но вообще говоря, партия власти, небенима, это партия, у которой нету идеологии, нету программы, нету, почти нету говорунов. Да? То есть на самом деле людей, которые просто внятно могут хоть какие-то мысли артикулировать. То есть разговоры о том, что оппозиция проигрывает выборы в России, потому что она не умеет разговаривать с народом, а кто-то умеет, это, мне кажется, довольно странное описание ситуации. Потому что как раз Дмитрий Гудков один из немногих депутатов в Государственной Думе, который вообще способен внятно сформулировать мысли. Огромное количество людей, включая знаменитых депутатов вроде Яровой, значит, просто не способны их сформулировать. Да, у нас есть один сенатор, я не буду называть его фамилию, который недавно один из учителей движения «Антимайдан», который на пресс-конференции заявил, что некоторые русофобы называют Екатерину II немкой. Да, из этих людей мы голосуем. То есть, либо у нас народ такой, да, то есть всегда начинают сначала, значит, есть модная тема, как можно оппозиции ругать народ. Ну, вообще говоря, ругать можно кого угодно и хвалить. И оппозиция не предлагает ничего конструктивного. Да? Еще раз говорю, на выборах в Думу, во-первых, не решался вопрос о власти. Во-вторых, что конструктивно предлагала партия власти? Что конструктивно предлагала ЛДПР? Что конструктивно предлагала Единая Россия? Что конструктивно Справедливая Россия предлагала? Ничего конструктивного. Никакой внятной ни экономической программы, ни политической у них не было. То есть наш народ пока этого дела не воспринимает в принципе.
Хорошо. Два только уточнения. Оппозиция сама про себя не говорит, что она не умеет разговаривать
говорит,
с народом.
Говорит. Вот Леонид Гозман сегодня написал пламенный пост. Как мы могли...
Не умеет.
И второй вопрос по поводу объединения. На самом деле есть очень важные вещи, чего можно добиваться.
Давайте мы объединение все-таки вот отдельной темой, потому что так не будем путать. А по поводу разговоров с народом, вот вы телевизор не смотрите, в отличие от меня, а я сегодня целый день смотрю, как Единая Россия говорит, мы не говорим, мы делаем. Вот к нам приходит бабушка на прием, мы делаем, мы партия дел. Они даже, в общем, мы не такие говоруны на дебатах, но мы эту бабушку обслужим по полной программе. Вот то, что они говорят сами про себя. Не знаю, как там с точки зрения бабушки
они обслуживают. Я извиняюсь, они формально в течение 13 лет являются безраздельной партией власти. Кто еще может делать?
Да. Давайте Наталью послушаем из Москвы. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте.
Как вам результаты выборов?
Конечно, день был грустный, но эти результаты были известны. Дело в том, что оппозиция, конечно, выборы были нелегитимные. Я голосовал за Яблоко, хотя я всегда считала, что в условиях, когда оппозиция не допущена на телевидение, основную телевизионную площадку, и фактически народ слышит один голос власти, захватившей телевидение, то есть фактически не телевидение, а диктатура власти. Поэтому, значит, оппозиция не может донести свое мнение до народа. Народ ее не знает, не понимает ситуацию, потому что за железным занавесом, как в советское время. И даже опросы в ЦИОМа нелегитимны, потому что когда народ не слышит другого мнения, а только мнение власти, то опросы однобокие, поэтому можно в ЦИОМ закрывать. Вот когда будет допущена оппозиция, она вряд ли будет допущена, потому что диктаторский режим. Вот тогда можно проводить опросы в ЦИОМа. А опросы на улице ваши очень хорошие. Спасибо.
Ну и участие, народ... Наталья, ну конечно, участие там, скажем, в дебатах того же Григория Явлинского вы не считаете представлением достойным оппозиции на экранах, конечно.
Вы знаете, во-первых, это не дебаты, как сказал Григорий Явлинский, это очень... Действительно, крики какие-то короткие, где ничего не понятно, это не мнение оппозиции. Его не знают, его народ не знает. Это политика режима для того, чтобы держаться у власти. Это понятно всем мыслящим.
Спасибо, Наталья. Значит, по причине голосования вы видите то, что народ просто не знает эту оппозицию. Павел из города Орел. Здравствуйте, Павел. Скажите, что вы думаете?
Здравствуйте.
Здрасте.
Все. Удручен результатами выборов. Угу. И что еще главное хотел сказать. Вот прошлые выборные кампании, все Чурова, как Чурова поносили, как его поносили. И вот сменили Чурова, вот Панфилова, вот вроде Надежды, вот были какие. И все осталось на старом месте. Это народ, это такой у нас народ, и я особо не верю в подтасовку выборов, результатов выборов. Это такой народ. Спасибо за внимание.
Хорошо, спасибо. И вот теперь мы начнем обсуждать тему, которую предложил Семен. Это как бы она вечная. Объединение оппозиции. Даже просто вот смешно об этом серьезно говорить, но тем не менее надо говорить об этом серьезно. Вот, вот что, что должно произойти, чтобы мы с вами не дробили. Да, там все равно 3% пока не набирается, но все-таки, чтобы не нужно было Мише в Германии думать за Яблоко или за Парнас, он голосует, что должно случиться?
Ну, во-первых, значит, в какой-то из дискуссий, значит, Алексей Навальный, который, напомню, не имеет права баллотироваться в президенты, потому что судимость, как, по такой же причине не имеет права баллотироваться в президенты Михаил Ходорковский, который тоже есть судимость, и который является двумя самыми известными в России деятелями оппозиции при всех там, как бы, при любом к ним отношении, да? Два самых известных лидера оппозиции не могут участвовать по закону в выборах, которые, в отличие от думских выборов, реально решают вопрос о власти. Повторяю, думские выборы не решают вопрос о власти в России в принципе. Так вот, что может делать оппозиция? Она прежде всего должна добиваться того, чтобы в России появилось законодательное право избираться от избирательных блоков. То есть, на самом деле, чтобы были объединения. Потому что опять в России стоит та же задача, которую когда-то формулировал Гарри Кимович Каспаров, что нужен широкий, абсолютно разного спектра объединения политического, как ни грустно, да, я знаю, что многие противники, как можно с теми-то объединяться, но если...
Ну, хорошо, но это же не обязательно, он выдвигается и от партии, но, тем не менее, его поддерживает другая партия. Не обязательно, он блокируется уже по ходу избирательной кампании.
Вот проблема состоит в том, что... Самое трудное будет, потому что на президентских выборах, где будет решаться вопрос о власти, ни один кандидат, сколько-нибудь имеющий возможность что-то выиграть или готовый идти до конца, просто, скорее всего, не будет зарегистрирован. Да? Вот сейчас мы знаем, что Касьянов уже сказал, что он не будет участвовать в выборах, да. А Явлинский сказал, что уже собирается участвовать, да. На сей момент. Да? Но понятно, что никакие люди... Был фейковый кандидат от либеральной, как бы от либеральной части общества Михаил Прохоров на прошлых президентских выборах, который тут же поздравил президента и тут же перестал заниматься политикой после этого фактически. Ну и до этого, по большому счету, не занимался. Так вот, и как бы что с ним сейчас есть в политическом спектре, тоже известно. Понятно, что он сейчас политической деятельностью не занимается, как бы как к нему не относиться. Имеет полное право, кстати. Так вот, в России надо говорить прежде всего о том, чтобы менять выборное законодательство. Если выборы будут идти по такому законодательству, даже без применения административного ресурса, который тоже существует, ни у кого, кроме власти, нет шансов их выиграть.
Нет, но вы же уже понимаете, что ничего, давайте мы исходить из реальности, ничего они не будут того, что им невыгодно, менять сейчас, когда вообще в доме конституционное большинство, какое менять?
Это понятно. Вот
давайте исходить из того, что есть.
Поймите, что это конституционное большинство проголосует за что угодно.
Да.
Вопрос в том, что выгода в удержании власти хороша, когда дуром идет рост доходов, когда высокие цены на нефть и когда экономика находится в восходящем тренде. При нынешнем политическом курсе более или менее люди, которые, кстати говоря, массы тоже, Кудрин у нас либерал, да, Эльвира Набиуллина у нас либерал в сознании людей. Несколько людей в правительстве и в Банке России, это люди, которые Блумберг недавно написал, Эльвира Набиуллина спасла российскую экономику. В этом нет особого преувеличения. На самом деле ростки принципиально иной, чем политическая политика, экономическая политика. Это последнее, что удерживает эту власть экономически на плаву. У нее ее изменить, вообще говоря, может только ее политика. Но изменением этой политики экономика может заставить просто власть пойти на то, чтобы профессионалы... У нас по правительству не партийное, у нас Думу не формирует даже правительство. Очень важная вещь. Что у нас правительство не формируется по партийному
признаку. То, что экономика может почему-то...
Вот, оппозиция должна быть готова к тому, чтобы решать вопрос, он тоже будет очень сложный и моральный, сотрудничать или не сотрудничать с властью, если власть, когда будет все рушиться и гореть земля под ногами у нее экономически, будет кого-то из них призывать. Оппозиция должна научиться разговаривать с исполнительной властью, то есть чтобы ее слушали люди, принимающие решения. Вот это важно. Не разговаривать как ни грустно с народом. Вот в нынешней ситуации, если мы хотим говорить о содержательной проблеме.
Я только не очень понимаю, я вообще ничего не понимаю уже. Кому там разговаривать? Там нет оппозиции. То есть власти вообще, она не нужна в качестве партнера для переговоров. Ее не существует.
Я все
понимаю. Кто будет? Сначала же, мы же говорим о том, что сначала она должна чего-то добиться. Какого-то веса.
Знаете, кто оппозиции может оказаться? В сознании части людей в том числе электората. Да. Оппозиция – глава Центробанка.
А, ну это
оппозиция,
немножко
министр другого. Финансов.
Ну, конечно, нет, ну
так
понятно.
В том-то все и дело.
Ну, Кудрин, мы знаем историю, как он оказался
говорим,
в оппозиции.
Но мы же говорим о том, как выборы не самоцель, еще раз говорю.
Понятно.
Самоцель – это смена политики.
Понятно. Хорошо. Борис, что вы скажете, если у вас... Или вы уже вообще на эту тему даже...
Ну, вообще...
Я даже неловко, у меня язык не поворачивается обсуждать. На тему единой демократической либеральной там партии.
Нет, ну, про это можно говорить. Ну, в принципе, как? Ну, в принципе, все довольны, все счастливы. А что обсуждать? Народ доволен. Ну, я доволен.
Как народ доволен? Нам только что позвонил человек, который говорит, что вот хорошо...
Ну, у нас очень специфическая действительно система, но это надо долго и сложно объяснять. Понимаете, у нас нет, собственно, выборов. У нас, как бы, это не выборы президента, как мне кажется, все-таки. У нас... В общем, вот, ну, собственно, вот для меня вот какой главный итог как бы выборов, вот я скажу, это конституционное большинство Единой России в Госдуме. Что это значит? В принципе, теперь у нас простым голосованием можно сделать все. Ну, да. Можно, например, изменить
срок президентских полномочий.
Срок президентских полномочий. Можно сформулировать идеологию как православную. Можно сделать так, что президент будет не президентом, а национальный лидер, и в Конституции будет записано, что национальный лидер просто указывает на своего преемника и как бы становится следующий национальный лидер. Можно записать в Конституции, что вот сейчас, вот, в принципе, вы можете написать в социальных сетях или в газете, что Путин не прав. А можно записать в Конституцию, что так нельзя, что нужно говорить, возможно, Путин не прав. Вот тогда это будет...
А в прошлом году не было такой возможности? Точно такая же была?
Нет, не было. Вот, конституционное большинство – это совершенно другая история. То есть, в принципе, однопартийные системы существовали в разных странах. Ну, вот Семен меня поправит, он человек знающий. Она существовала в Японии лет 40 или 50. Она считала в Индии. А мы, у нас, как известно, довольно большая часть страны, вот там вот находится, в Азии. Ну, раз уж я так такую маленькую лекцию прошу. Ну да, всегда существовали некие демократические институты внутри партии. На партийном съезде была полемика, дискуссия. Вот. Были теневые кабинеты. Ну, в общем, масса всего происходило даже внутри одной партии. У нас, к сожалению, вот... Почему такая неявка? Потому что непонятно, что такое Дума. Действительно, она ничего не решает. Это даже не
Вы хотите сказать, что когда явка была больше и значительно больше, люди понимали, что такое Дума, а теперь они перестали
понимать? Ну, понимаете, какая вещь? Ну, вот 90-е годы была оппозиция. Вот те же самые партии, примерно люди тех же взглядов, которые были в Госдуме, ЛДПР, коммунисты, это была совершенно другая история. Это была красно-коричневая, реальная оппозиция, которая жестко боролась с либералами, с Ельцином, с Гайдаром. Они заваливали все бюджеты, они не утверждали премьер-министра, они объявляли импичмент, они отменяли Беловежские соглашения. Их цель была свалить этого президента. Это была реальная оппозиция. Сейчас, конечно... Это не оппозиция никакая. Это часть вот этой властной системы. Они искренне придерживаются тех же взглядов.
Я-то спрашивала только про те партии, которые прошли.
Так вот, на самом деле, что еще важно, да, что есть одна очень важная вещь, которую большинство людей не очень осознает, на мой взгляд. В принципе, я скажу сейчас вещь, может быть, которая покажется вам дикой, но мне кажется, что это примерно так и есть. С точки зрения реального влияния на политические процессы в стране, Единая Россия и Парнас – это одно и то же. Потому что партию Единая Россия можно ликвидировать по щелчку. Это фейковая партия. Ее не существует. Это, грубо говоря, оболочка. Да? То есть, если администрация президента... На самом деле, такая попытка не ликвидировать Единую Россию, а если вы помните, а сильно умолить ее влияние. Уже была предпринята, когда создавался...
Мы даже спорить не будем. И что?
Общероссийский народный фронт. Так вот, я про то и говорю, что оппозиция вообще не должна тратить свои усилия на участие... Дума является в некотором смысле фейком. Не надо тратить вообще ни интеллектуальные, ни организационные усилия на то, чтобы участвовать в фейковых играх. Надо пытаться, очень трудно это делать, взаимодействовать с нынешней властью, там, где действительно принимаются решения.
Да. Ну, я все-таки хочу ответить на ваш вопрос. Угу. Конечно, в куче случаев оппозиция, если проснулась раньше, если бы просто рассылала электронные письма избирателям, как это делает в Америке, вот сегодня Евгения Марковна Альбац об этом написала, если бы попытался Навальный хоть два слова сказать про Гудкова, товарища своего по Болотной площади, то все было бы иначе. Но... Ну, не все, конечно, кое-что было бы иначе. Значит, но я хочу сказать, что я не вижу альтернативы все-таки, с чего я начал. Вот как какому-то широкому общественному движению, но не стихийному, не, так сказать, не бунту, а в таком нормальном понимании. То есть эти выборы, единственный их положительный итог, они кое-чему научат этих людей. Они их должны научить, и они должны совсем другими стать, я не знаю, где.
Но вот, Миша, вы когда с нами, вы издалека, вот скажите, чему эти выборы научили тех людей, за которые вот вы сами проголосовали, еще и на машине людей повезли? Чему они их научили? Как, на ваш взгляд?
Я не знаю, чему научили ли они. Ну, во-первых, те люди, с которыми я ехал, они взрослые, состоявшиеся, работающие в высокотехнологической сфере люди, да, занимающиеся серьезной наукой, поэтому...
Нет, чему они научили партии? Да нет, Миш, не их, не вас научили, а чему научили эти партии, за которые... Вот они, вы за них проголосовали, они видят, что они в итоге получили 1.5%. Чему они научились? Что им это... Какой урок они получили от вас? Конечно.
Какой урок получили партии?
Да, вот этим процентом.
Я не знаю, какой урок получили партии. Вы знаете, вообще довольно... Мне не хотелось бы расстраивать, вот. Но у меня ощущение, что это были последние выборы. Да? У меня даже нет ощущения, что будут выборы президента. Скорее всего, это будет неким референдумом. Да? Даже сегодня такая шутка прошла, да, по поводу президентских выборов, да, что кампания уже началась. И для того, чтобы проголосовать за президента на следующих выборах, не нужно даже будет ходить на участок, достаточно будет кивнуть телевизору. Я думаю, что примерно так, вот с такой же легкостью и примут действительно уже пост, передадут пост национального лидера, или как это будет называться. Да. И я думаю, что теперь уже мы эту последнюю развилку прошли. Вот. Я согласен с предыдущими высказываниями, да, что Госдума является фейком, что все партии, причем включая даже отчасти и демократические партии, они тоже достаточно фейковые. Но я не согласен с тем, что не нужно участвовать было в думских выборах, потому что даже один человек, находящийся в Думе, да, вот потом человеком мог стать Гудков, мог стать Шлосберг. Да, мы все прекрасно помним заседание Верховного Совета, да, и того одного человека, который не встал, да, академик Сахаров. Нам все-таки нужен некий символ того, что вот тот один, который не стрелял, да, тот вот, который не поднял руку в фашистском приветствии, да, как это на знаменитой фотографии 1938, по-моему, года. Мы сделали, что могли. Мы сделали, нам будет не стыдно вот рассказать об этом следующем поколении.
Хотел бы послушать скрипача.
Вот, Миш, вас хотят вообще послушать еще и как скрипача. Вот настолько вы Бориса покорили своими высказываниями, что еще хорошо бы и детьми, и высказываниями, и музыкой. А как вас можно послушать? Расскажите нам.
Ну, помощь. Мы существуем как квартет. Существуем в Ютьюбе, существуем в Фейсбуке. Пожалуйста, заходите на мою страницу. У меня есть страница, которую я организовал после в день крымского референдума. Извините, что я немножко о себе. Я поднял... так случилось, что в этот день я играл с моим оркестром в Кёльнской филармонии военный реквием Бриттона. Вот. И я понял, что я не смогу в этот день никак не выразить свою позицию. Вы представьте, это вот антивоенная музыка, war реквием Бриттона, да, крымский референдум. Для меня это было уже понятно, что дальше будет война, дальше будет кровь. И я поднял после концерта, на аплодисментах, я поднял украинский флаг с надписью «No War». Да, поднял его вместе со скрипкой и вот так вот стоял, пока они занемели руки. И да, я вот с тех пор я, в общем, занимаюсь активно как-то вот помимо музыки еще и вот, вот какими-то гражданскими такими небольшими вещами.
Миш, спасибо вам большое. Я должна вас прервать и поблагодарить судьбу и эти выборы за то, что они нас вот познакомили с вами. Потому что если бы не выборы, ну как бы мы с таким удивительным, замечательным человеком бы познакомились. Вот спасибо им хотя бы вот партии, родине за это. И мы продолжим, а может уже и не будем продолжать обсуждать итоги в следующих передачах, перейдем к чему-нибудь другому, менее трагическому, драматическому. До свидания.